Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Идиоты Эмундаса Некрошуса в Балтийском доме» и «Вишневый сад в Саратове». Во второй части передачи «Осетинские художники и антропология», «Гоголь Александра Воронского» и «Киношок в Анапе». В Петербурге в 19-й раз проходит международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Каждый год предлагается новая тема. На этот раз она сформулирована так – «Живой театр». На плакатах фестиваля изображена рыбка, и точно такая же плавает в большом аквариуме, установленном в фойе самого театра «Балтийский дом», говорит директор театра фестиваля Сергей Шуб.
У меня вот настолько ощущение, что театр сегодня все активнее возвращается к современной, я бы сказал, политической, общественной ситуации. И вот вопросы, что называется, сегодняшнего дня, все больше и больше волнуют и человечество в целом, вопросы выживания, вопросы веры, они сегодня становятся очень интересны театру, и поэтому и молодежи все больше и больше мы видим в театре. Вот мы только что вернулись из Финляндии, мы посмотрели два спектакля. Один – это новый спектакль Кристина Сметса, который называется «Бешеная Финляндия», и спектакль «Брюк по шинели». Это два разных литературных материала, но тот и другой построен абсолютно как размышление о том, что сегодня реально волнует гражданское общество Финляндии. Все, начиная от вопросов взаимоотношений художника и власти, взаимоотношений чиновника и общества, взаимоотношений маленького и большого человека. Можно говорить о том, что любое искусство современное, это все понятно, но тем не менее, если сегодня театр хочет завоевать молодежь, завоевать сегодня думающую публику, может быть, не театральную, не эстетскую, публику, которая думает о судьбе своей страны, своей личной, мне кажется, вот этот живой театр, который вплотную адресован проблематики сегодняшнего дня, становится все более и более интересен. В этом смысле, мне кажется, некая расплывчатость гражданского общества в России мешает формированию вот такого же театра в России. Но он необходим, я думаю, если мы хотим оставаться театром, нужному молодежи, нужному тем людям, которые мыслят о будущем, в том числе и своей страны.
Художественный директор фестиваля Марина Беляева объясняет, что такое живой театр с ее точки зрения.
Есть понятие живой и мертвой воды. И без этих двух понятий все равно не может существовать жизнь. Потому что нужна мертвая, чтобы вылечить, и живая для того, чтобы живить. Вот поэтому нам тоже кажется, что вот это соединение традиций и инноваций, они чрезвычайно любопытны в сегодняшнем театральном дне. Мы не ставим вопрос о том, кто победит и что победит.
В афише фестиваля «Бесы польского театра Сту», а также Даниэль Штайн-переводчик Людмилы Улицкой в постановке Анджея Бубиня, польского режиссера, вот уже несколько сезонов возглавляющего Петербургский театр на Васильевском. Классическая драматургия представлена «Вишневым садом» латвийского Валмерского театра, шекспировским Юлием Цезарем, его привез Государственный драматический театр имени Хитагурова из Южной Осетии, и «Гамлетом» городского театра Вильнюса. А на другом полюсе спектакль таллинского театра 099 с забавным названием «Как объяснить картины мертвому зайцу». Фамилия одного из министров эстонского правительства переводится как «заяц», и это злободневная, стало быть, социальная сатира. В программу также включены спектакли из Канады, Италии, Румынии и, конечно, самого театра «Балтийский дом». Вообще, Балтийское море разлилось, кажется, аж до Африки. По крайней мере, на открытии фестиваля перед театром играли на там-тамах африканцы, студенты разных петербургских вузов. Представьте только эту картину. Хмурое серое небо, мелкий мерзкий дождь, а перед театром бьют фонтаны и пляшут белозубы улыбающиеся чернокожие молодые красавцы. Но начнем обзор с фестиваля с главного. А главное – это «Идиот» литовского театра Миана Фортас. Актеры Даумантас Цунис, Мышкин, Рогожин Сальвиус Трепулис, Настасья Филипповна Эльжбета Латинайте, Аглая Диана Гонцевскайте – выше всяких похвал. Они живут на сцене так, как герои романа Достоевского, с полной самоотдачей. режиссер Эймунтас Некрошус. Почти каждый год его спектаклем открывается «Балтийский дом». Впервые именно здесь российские зрители смотрели его маленькие трагедии «Трех сестер», «Гамлета», «Макбета», «Отелло», трилогию Донеллетти «Со времена года», «Песню песни» и «Фауста», и «Чайку», сделанную с итальянскими студентами. Новый спектакль тоже выполнен при поддержке итальянской стороны, и его впервые показали в Италии летом.
Какая-то неизвестность впереди, многочасовая. Но в Петербург приезжать всегда как хочешь заглянуть в море, оно спокойное или бурное, всегда есть какая-то особенная тяга. И, конечно, это благодаря господину Шубу и нашим отношениям. Они уже продолжаются очень много лет, и что самое ценное, это стабильность отношений. Никаких многоточий между нами никогда не было, и это, наверное, в наше время это самое главное – стабильность. Стабильный фестиваль, стабильные трупы приезжают, и, конечно, зритель. Ценность, наверное, самое большое, что есть.
Все последние спектакли Некрошуса поставлены по пьесам и поэтическим текстам, но на этот раз режиссер обращается к прозе. Во всех перечисленных выше работах мы имели дело с жестко ясно прочитываемой концепцией, и слов в спектаклях было меньше, чем движений, жестов или символов. В «Идиоте» ситуация иная, текста тоже много, и поначалу кажется, что Некрошус не интерпретирует Достоевского. Однако чрезвычайно бережное прочтение весьма далеко от хрестоматийного, бытового, обыденного. Все 5,5 часов спектакля положены на музыку Фауста Салатенеса. Так делают саундтреки к современным фильмам. Так уже давно Некрошус работает с композитором. В музыкальной ткани спектакля нити классических произведений, церковных песнопений, народных песен. В нее вплетены разные шумы, будь то гудки паровозов или прерывистое дыхание. Звуки одушевляют пространство, которое не сулит добра никому. В музыке слышится приближающаяся буря, в ней тревожно пульсирует какая-то мистическая жуть. Иногда этот мерный, нарастающий рокот прерывается ропотом фортепиано или виолончели, словно живое, человеческое, пробует воспротивиться судьбе. Но куда там? Все явственнее доносятся до нашего слуха глухие отзвуки гнева богов и дыхания холодного, безразличного к людям космоса. И почти постоянно стучат молоточки. Молоточки аукциона, на котором торгуют живым человеком, молоточки дятлы, кромсающие деревянные столбики, молотки могильщиков, забивающих гвозди в крышку гроба, молотки палачей, распинающих Христа. Декорации Мариуса Некрошуса, как всегда, лаконичны. В глубине подвешены огромные двустворчатые двери, а на сцене много маленьких, будто кукольных кроваток-скамеек с металлическими спинками. В зависимости от того, как ляжет свет, в них привидятся кружевные решетки Петербурга или кладбищенская ограда. С Петербургом связано несколько очень смешных режиссерских вольностей. Когда Мышкин с Рогожиным проезжают по городу, актрисы бегают по сцене с табличками, на которых написано название улиц. А потом один из актеров, рослый, крупный, с черными нарисованными усами, вылитый памятник Петру Первому, взгромоздится на чемодан постамент и будет сильно, долго дуть на бумажный кораблик, отправлять, стало быть, флот в дальние края. Чуть позже Мышкин построит из чемоданов мост и расставит бумажные кораблики под ним. С этими чемоданами Мышкин прибудет в Россию. Вернее, чемоданы за ним внесут. Какие-то странные типы, то ли почтальоны, то ли таможенники, внесут на носилках и его самого. В любом случае, товар доставлен по назначению, нужные штампы проставлены, принимается швейцарского гостя.
А кто?
Родина, как слышите, встречает Мышкина истошным собачьим лаем и криками «Ахтунг!». А Рогожин – водкой, которую Мышкин пить отказывается, и демонстрацией недюжинной силы тащит князя за собой буквально по полу, волоком. В следующей сцене у Япончиных обитатели дома будут топтать ногами пальто Рогожина, тем самым выражая свое отношение к его хозяину. Вообще метафоры некрошеса очень наглядны, и не менее зримо одиночество Мышкина, когда он сворачивается клубочком в маленькой кроватке и развлекает себя, раскачивая клубочек ниток на веревочке, как котенок. Все главные действующие лица спектакля необыкновенно молоды. Смотрите, Юрий Яковлев и Иннокентий Смоктуновский, когда они, один в кино, другой в театре, сыграли роль Мышкина, были взрослыми 30-летними мужчинами, а выглядели они еще старше, потому что носили исторические костюмы и были причесаны подобающим образом. Литовским актерам лет по 20-25, но они одеты в такие платья, в которых можно спокойно выйти на улицу, разве что силуэты напоминают о XIX веке. А от костюма, конечно, зависит пластика, тут она более свободная, раскрепощенная. Иными словами, когда смотришь на сцену, видишь не героев прошлого, а своих младших современников. Молодости же свойственна исключительная эмоциональность, резкие перепады настроения, иная впечатлительность, другой накал переживаний. «Совершенный ребенок», — говорит Япончина про Мышкина. Прежде ее слова относили только к поведению князя, теперь ко всему его облику. И Аглая, маленькая, тщедушная, угловатая, только пробует казаться взрослой, напяливает туфли на каблуках, но ноги разъезжаются, как у новорожденного теленка. И ее отношения с Настасьей Филипповной, тоже очень юной, но все-таки женщиной, выглядят теперь иначе, как соперничество девочки-подростка с той, которой хотелось бы подражать. Она чувствует, как при одном появлении Настасьи Филипповны невидимая высоковольтная дуга перебрасывается через всю сцену и от сцены к залу, как наэлектризовывается воздух. Она видит, как мужчины теряют человеческий облик, высунув языки, собачьей стаи кружат вокруг героини. Но тягаться с ней Аглая не может, она слабее, как Мышкин физически слабее Рогожина. При такой расстановке сил становятся яснее письма Настасьи Филипповны, в которых она уподобляет Аглаю ребенку. И уже не так важны ее дальнейшие слова о том, что оставила бы возле Христа одного единственного ребенка. Князь Мышкин здесь никакой не Христос, он, по сути, такой же, как все. Иными словами, этот спектакль можно было бы назвать «идиоты», конечно, в том значении слова, которое вкладывал в него Достоевский. И ничего специфически русского в таких героях нет. Они просто избыточны во всех проявлениях и оказываются жертвами собственных, совершенно неподвластных разуму эмоций. Будьте как дети. И посмотрим, что вам за это будет. Помните, как Аделаида Япончина ищет сюжет для своей картины, и князь предлагает ей лицо приговоренного. Вот весь спектакль перед нами – лица приговоренных, детей. Это по какой-то причудливой логике, на которой, впрочем, всегда строятся сценические полотна некрошеса, в моем сознании связала спектакль «Идиот» с фильмом Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». Очень часто некрошес омолаживает героев своих спектаклей. Довольно вспомнить трех сестер, совсем девчонок, смешных, до поры до времени шаловливых. Совсем молоды были в его постановках «Гамлет» и «Царь Соломон», «Гретхен» и «Суламифь». Вообще все, что связано с детством и игрой, видимо, очень важно для режиссера. У него невероятная сила и чувственная память обо всем, что происходило в детстве. Как бегали, прыгали, с какими интонациями, какие глупости болтали, как подглядывали за девчонками, как отогревали замерзших птиц, как стягивали зубами с рук промокшей варежки, как просили маму подуть на обожженный палец. Для него эта память физически осязаема. О некрошесе все время говорят, как о философе трагике, а на самом деле он сильнее всего в лирике и в возвышенных чувствах. О любви Рогожина знаете, как сказано? Настасья Филипповна выбегает из комнаты, створки дверей захлопываются за ней, захватив прядь волос. Рогожин подходит к дверям и целует эти волосы. Долго, ласково. Такого нежного Рогожина прежде представить было невозможно. Другие спектакли выдающихся режиссеров помнишь глазами, ушами, головой. Спектакли некрошеса впитываются через кожу. И налепленный на него ярлык сумрачного гения – полная ерунда. Гений-то он гений, но в его постановках всегда так много радости, шалости, игры, нежности, света, красоты. Они так полны жизнью, какие уж тут сумерки. Прежде я ломала себе голову над тем, отчего ужасно сложный и длинный спектакль некрошеса так любит молодежь. Здание театров, где играют его спектакли, студенты обыкновенно берут штурмом. А теперь понимаю, они чувствуют, что это все про них, про их забавы, их нежность, их жестокость, их стремление к саморазрушению, их переживания. Они видят самих себя в зеркалах поэтического театра Эймонтоса некрошеса.
Чем дальше, тем тяжелее работать. И я всегда говорю Я так думаю и говорю. Это с годами, как я шагу шахматиста, ум слабеет, интеллект слабеет. И с режиссером я тоже так думаю, что... А все сложно. Когда на ладонь, тогда все легко. А потом сомневаешься. Больше сомнений, чем уверенность. Становится все сложно. Ну, иногда выходит случайно. Вот как-то хорошо.
В эфире «Россия».